Пейреш и Друна немного помолчали, переводя дыхание. А затем Бейреш спросил. «Здесь нам ничто не угрожает?» Друна посмотрел вверх. Над высушенными солнцем барханами парил орел. «Интересно, насколько острый у орла слух?» — вдруг задумался он. «Что-то у него точно острое. Слух? Способен ли парящий в полумиле над пустыней орел что-либо услышать?» Ну и без с ним. Разговаривать-то он все равно не умеет, верно? — Вряд ли, — ответил он. — Могу ли я тебе доверять? — уточнил Бейреш. — А я тебе могу доверять? Бейреш забарабанил пальцами по парапету. — Угу, — наконец промолвил он. Именно в этом и крылась проблема. Проблема всех тайных обществ. Они ведь тайные. Сколько последователей у движения черепахи? Этого никто точно не знал. Как зовут стоящего рядом человека? Это знали два других члена, представивших его, но кто скрывается под их масками? Всякое знание несет в себе опасность. Квизиция медленно, но верно выдавит из тебя все, что ты знаешь. Поэтому лучше не знать ничего. Хорошо отлаженная система незнания значительно облегчает разговор внутри ячеек и делает его абсолютно невозможным за пределами тайного общества. Перед всеми заговорщиками стоит одна основная проблема. Как устроить заговор, не обмолвившись о нем ни словечком своему ближнему, он же предполагаемый доносчик, который в любой момент может указать на тебя раскаленной до красна обвиняющей кочергой. Мелкие капельки пота, которые, несмотря на теплый ветерок, выступили на лбу Друны, предполагали, что секретарь ломает голову именно над вышеуказанной проблемой. Впрочем, капельки пота — это еще не повод для обвинения. Ну а для Бейрежа оставаться в живых — уже вошло в привычку. Он нервно защелкал суставами. «Священная война!» — наконец промолвил он. Данная формулировка была абсолютно безопасной. Предложение не содержало в себе ни единого словесного ключа, свидетельствовавшего об отношении Бейрежа к тому, что их ожидало. Он ведь не сказал «клянусь Богом!» «Какая священная война! Этот парень просто чокнулся! Какой-то миссионер-идиот сам напросился, чтобы его убили, еще кто-то там насочинял гору чуши касательно формы нашего мира, а мы начинаем войну!» В случае давления, под пытками, он всегда сможет заявить, что имел в виду примерно следующее. «Наконец-то! Ни в коем случае нельзя упустить возможность погибнуть славной смертью во имя Ома, единственного истинного бога, который насмерть затопчет безбожников железными копытами. Хотя какая разница, что скажет на допросе какой-то генерал Иам? Обвинение, предъявленное святой квизицией, весомее всех прочих доказательств. Ну, по крайней мере, один или два инквизитора смогут засомневаться в собственной неоспоримой правоте. «Вообще-то за последнее столетие церковь стала куда менее воинственной», — ответил Друна, глядя на пустыню. «Больше внимания уделялось мирским проблемам империи». «Утверждение. Не единственной щели, в которую можно было бы вставить расщепитель костей».
«Был священный поход против крестьянитов», — сухо заметил Бейреш. «А также покорение мельхиоритов. Затем состоялось устранение лжепророка Зеба и наказание Пеплелиан, и была наложена епитимия на...»
«Ну, это не более чем политика», — прервал его Друна.
«Хм, да, пожалуй, ты прав.
Хотя, конечно, никто не усомнится в мудрости войны во имя великого бога и с целью распространения веры в него».
«Что ты, никто не усомнится!» — подтвердил Бейреш, к
которому частенько доводилось бродить по полю брани на следующий день после очередной битвы и который не понаслышке знал, как выглядит воистину славная победа. Амниане строго-настрого запрещают употребление любых стимулирующих средств. И этот запрет кажется особенно строгим, когда ты отчаянно стараешься не заснуть, чтобы не видеть снов, которые обычно следуют за такими прогулками. Разве великий бог не заявил через пророка Бездона, что не существует более великой и почетной жертвы, нежели отдать жизнь во имя Господа?
«Именно так он и заявил», — согласился Бейреш.
Тут генерал Иам не мог не припомнить, что все 50 лет своего служения Господу, перед тем, как тот избрал его, Бездон безвылазно просидел в цитадели. На него не нападали, размахивая мечами визжащие враги, и он никогда не смотрел в глаза человеку, который желал бы ему смерти. Впрочем, нет, церковь же встречается со своими прихожанами, вот только сделать эти простолюдины ничего не могут, в отличие от воинов-варваров. Умереть смертью храбрых во имя своей веры — это самая благородная смерть, которую только можно себе представить. Нараспев произнес Друна, словно читал слова по некой развернутой внутри головы бумажке.
«Так утверждают пророки», —
тихо подтвердил Бейреш. Бейреш знал, что пути великого бога неисповедимы. Разумеется, он сам избирает своих пророков, хотя иногда создавалось впечатление, что помощь Господу не помешала бы. Или он слишком занят, чтобы заниматься какой-то там отбраковкой, и служители церкви уже ему помогают. Во всяком случае, во время служб, проводимых в Великом храме, все священнослужители постоянно о чем-то перешептывались, кидали друг на друга многозначительные взгляды и утвердительно кивали друг другу.
Определенно, вокруг молодого Ворбиса присутствует некое божественное свечение. Как легко перейти с одной мысли на другую. Этот человек явно отмечен судьбой. Или еще чем-то, добавила крошечная часть Бейрежа, которая провела свою жизнь в палатках, в которую часто стреляли, и которая участвовала в кровопролитных схватках, где могла быть убита как врагом, так и союзником. Этой части генерала Иама была уготовлена участь бесконечной вечности жариться в самых глубоких преисподних, но определенная практика выживания у нее уже была.
«Тебе известно, что я много путешествовал. Когда был моложе?» — спросил он.
«Я частенько слышал твои крайне занимательные истории о путешествиях в варварские земли», — вежливо ответил Друна. «Особенно ты любишь рассказывать о колокольчиках».
«А я когда-нибудь рассказывал тебе о коричневых островах?»
«Это о тех, которые находятся за краем всего?» — уточнил Друна. «Вообще-то было. Хлеб там растет на деревьях, а девушки занимаются тем, что ищут в ракушках маленькие белые шарики. По твоим словам, они ныряют за этими своими ракушками без единой нитки».
«Не это главное. Я припомнил еще кое-что». Прервал его на самом интересном месте Бейреш.
Вспоминать было тоскливо, особенно здесь, в пустыне, под лиловым небом.
«Там на море очень сильное волнение. Волны гораздо выше, чем на круглом море, и люди выгребают ловить рыбу за прибой на странных деревянных досках. А когда им надо вернуться на берег, они поджидают волну, встают на нее, и она несет их прямо на берег».
«Честно говоря, мне больше понравился рассказ о молодых ныряльщицах», — признался Друна.
«Но иногда приходят очень большие волны». Бейреш словно не слышал его. и все живое отступает перед ними. Единственный способ выжить, когда на тебя идет такая волна, — это оседлать ее. И я научился этому. Друна заметил блеск в его глазах.
«Ах!» — воскликнул он, согласно кивая. «Как мудро со стороны великого Бога разместить на нашем пути столь поучительные примеры!»
«Главное — правильно определить силу волны», — продолжал Бейреш. «Потом ты вскакиваешь на доску и едешь».
«А что случается с теми, кто не смог вскочить на доску?»
«Они тонут. Часто. Некоторые волны очень большие».
«Абсолютно естественное состояние волн, насколько мне известно».
Орел по-прежнему парил над холмами. Если он и понимал что-нибудь из разговора, то умело скрывал это.
«В языческих землях поджидает нас много опасностей. Кто знает, что спасет тебе жизнь?» — неожиданно бодро воскликнул Друна.
«Разумеется». С башен, расставленных по всему периметру цитадели, дьяконы монотонно доносили молитвы. Бруто должен был сидеть на занятиях. Впрочем, наставники иногда делали ему поблажки. В конце концов, он знал наизусть все до единой книги Семикнижья, а также все гимны и молитвы. И все это благодаря своей бабушке. Вот и сегодня, возможно, наставники сочли, что он занимается общественно полезным трудом. Делает то, что другие делать не хотят. Бруто обработал мотыгой грядку бобов. Просто так, для красоты. Тем временем великий бог Ом, временно утративший свое величие, закусил листиком салата. «Всю жизнь, — думал Бруто, вяло нарисовав знак священных рогов, — я считал, что великий бог Ом — это огромная борода в небе, а если он спускается на землю, то становится гигантским быком или львом, ну или чем-то крупным, чем-то, на что обычно смотришь снизу вверх. Почему-то он не воспринимал черепашку. Я так стараюсь, но ничего не получается. А когда эта рептилия говорит о семиархах, как о лишившихся ума стариках, это похоже на сон». В субтропических лесах подсознания Бруты вылупилась и для пробы взмахнула крылышком бабочка сомнения, совершенно несведущая, что гласит о такой ситуации теория хаоса.
«Я чувствую себя значительно лучше», — заявила черепашка. «Лучше, чем за последние несколько месяцев».
«Месяцев?» — переспросил Брута. «И долго ты того болел?»
Черепашка наступила на лист. «А какой сегодня день?» — спросила она.
«Десятая грюня», — ответил Бруто.
«Да? А какого года?»
«Умозрительной змеи. Что ты имеешь в виду?»
«Стало быть, 3 года», — подсчитала черепашка. «Хороший салат. Это говорю тебе я. В горах нет салата. Иногда бананы, но в основном колючки. Пожалуй, еще от одного листочка я не откажусь».
Бруто общипал ближайшее растение. «Так рек он», — подумал он, — «и явился еще один лист».
«А почему ты не принял образ, скажем, быка?» — уточнил он. «Понимаешь, я открыл глаза, вернее, глаз, и увидел себя черепахой».
«Как такое могло случиться?»
«Откуда мне знать? Понятия не имею», — соврала черепашка.
«Ну ты ведь всеведущ», — удивился Бруто.
«Это еще не значит, что я знаю все при всем».
Бруто, задумавшись, прикусил губу.
«Хм, а по-моему, именно это и значит». «Ты не путаешь?»
«Нет».
«Никак не могу запомнить, чем всемогущий отличается от всеведущего».
«Всемогущий — это когда ты все-все можешь, но ты и всемогущ тоже. Так говорится в книге Урна. Он был одним из великих пророков. Надеюсь, тебе об этом известно, — добавил Брута.
А кто сказал ему, что я всемогущ?
Ты сам и сказал.
Я не говорил.
Ну, во всяком случае, он утверждал, что это был ты.
Урн, что-то не припомню никого с таким имечком, — пробормотала черепашка.
Ты разговаривал с ним в пустыне, — начал объяснять Брута. Должен помнить, он был 8 футов ростом, с очень длинной бородой, с огромным посохом и со сверкающими на голове священными рогами.
Брута вдруг замолчал.
Да нет, все верно, рога точно были. Он же видел статуи и священные иконы. Они не могут врать.
Никогда не встречал подобного урода, — ответил мелкий бог Ом.
Ну, может быть, он был чуть меньше ростом, — уступил Брута.
Урн, урн,
— задумчиво повторила черепашка.
Нет, нет, не могу сказать, что...
«Он утверждает, что ты говорил с ним из огненного столба», — добавил Брута.
«Ах, этот урн!» — облегченно произнесла черепашка. «Из огненного столба, ну да».
«И ты продиктовал ему книгу урна», — продолжал Брута, «которая содержит указания, видения, отречения и наставления. Всего 193 главы».
«А вот этого я не припомню», — с сомнением откликнулась черепашка. «Если б я кому-то надиктовал 193 главы, то, думаю, всяк запомнил бы такое».
«Что ж ты тогда сказал ему?»
«Ну, просто крикнул: «Эй, смотри, как я умею!»»
Брута не сводил глаз со смущенной, если такое вообще возможно, черепашки.
«Чего пялишься? Богам тоже нужно время от времени расслабляться», — огрызнулась она.
«Сотни тысяч людей проживают свои жизни согласно отречениям и наставлениям», — прорычал Брута.
«Я же им этого не запрещаю», — парировал Ом.
«Если ты ему ничего не диктовал, то кто тогда это был?»
«Мне-то откуда знать? Повторяю, я не всеведущ».
Брута дрожал от ярости.
«А пророк Бездон, он что, тоже получил свои кадициллы от случайного прохожего?» «Ну, во всяком случае, не от меня. Они были написаны на свинцовых плитах высотой 10 футов». «И это, по-твоему, означает, что такое мог сотворить только я?» «Ну да, у меня ведь всегда под рукой тонна другая свинцовых плит на тот случай, если встречу кого в пустыне».
«Что? Если их ему дал не ты, то кто же?»
«Понятия не имею. И почему я должен это знать? Я не могу быть везде одновременно».
«Но ты же вездесущ».
«Кто сказал?»
«Пророк Хашими».
«Никогда не встречал такого».
«Да? Что? То есть это не ты дал ему книгу сотворения?»
«Какую-какую книгу сотворения?»
«Ты что, не знаешь?»
«Нет».
«Тогда кто дал ее ему?»
«Не знаю. Может, он сам ее написал».
Брута в ужасе закрыл рот ладонью.
«Это богохульство».
«Что?»
«Я сказал, что это же богохульство».
«Богохульство? Как я могу богохульствовать, если я сам бог?»
«Я тебе не верю».
«Ха! Хочешь схлопотать еще одну молнию? И ты называешь это молнией?»
Брута весь покраснел. Его била дрожь. Черепашка печально повесила голову.
«Хорошо, согласен. Признаю. Молния получилась не слишком убедительной», — сказала она. «Но если бы я чувствовал себя лучше, от тебя бы остались лишь пары дымящихся сандалий».
Черепашка выглядела совсем жалко.
«Не понимаю. Ничего подобного никогда со мной не происходило. Я намеревался стать на недельку-другую гигантским белым быком, а в результате на целых 3 года застрял в облике черепахи. Почему? Я не знаю. А предполагается, что я знаю все. По крайней мере, если верить моим пророкам, с которыми я якобы встречался». Да со мной вообще отказывались говорить. Я пытался обращаться к казапасам или еще к кому-то, но меня просто не замечали. Я даже начал подумывать, что я